«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Продолжаем выяснять, как прекрасен этот мир. Еда с Ириной Молотовой. Ира с нами на прямой видеосвязи. Последняя получасовка у нас впереди. Друзья, подключайтесь, задавайте свои вопросы. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Подключайтесь к видеотрансляции, которая у нас идет в группе ВКонтакте или на Рутюб-канале. Ну и WhatsApp, Telegram у нас по-прежнему тот же номер телефона. Если еще не сохранили, то записывайте 8 968 766 33 11. Ир, впереди какая у нас заключительная с тобой тема на сегодня?
Ну, ты знаешь, так совпадает, что обычно у нас с тобой заключительная тема часто бывает про еду.
Я голодна, я не буду это скрывать, поэтому будет испытание.
Да. Вот я тоже, если честно, вот читаю, значит, выяснилось, чем питались древние римляне времен ранней империи. Ну, не все, конечно, нашли останки людей в некрополе, в итальянском городке, изучили, значит, их зубной камень, вот, и пришли к выводу, что, вот, например, ты как думаешь, чем питались древние люди?
Ну, мясо, конечно, в первую очередь всегда все равно, да, это же охота, это же вот добыча чего-то, какого-то животного или рыбы, может быть, да, то есть это, понятное дело, что от географии еще зависит, но так или иначе. Mm-hmm. Ну, белок, получается.
Ну, вот я точно так думала. А вот оказывается, что нет, нифига, в основном они питались, ну, пшеница, скажем, там, да, ячмень, то есть растительные. Mm-hmm. Большую часть своего белка они получали из бобов. И крайне редко, вот среди этих 42 людей, останки которых нашли, там было, по-моему, да, 2 или 3 человека, у которых присутствовали признаки именно белка животного происхождения. Кто-то там еще там мог себе позволить даже молочные продукты какие-то, я подозреваю, может быть, сыр они уже тогда делали все-таки, итальянский сыр. Ну как Италия без сыра? А так вообще нет, представляете, оказывается, вот древние римляне питались вот достаточно скромно.
А вот что, мужики не могли пойти поохотиться, я вот не понимаю.
Может, им просто это не нужно было?
Или не нужно было?
Может, они считали это, ну, как бы, а зачем? А может, им просто не нравилось? Это же мы сейчас любим мясо, да, с приправами и с прочим. А какие были приправы в Древнем Риме? И были ли они вообще? И пробовали ли вы съесть мясо без приправы, скажем так?
Вот сегодня вечером я предлагаю, да, провести дома эксперимент. Журналистское расследование. Идем, покупаем, значит, мясо. Ну уж там на ваше усмотрение какое. Вы хотите, не знаю, курицу, свинину, говядину, что вам угодно. И готовим без приправ. Ну, все равно должно быть вкусно. Курица так точно, я так регулярно делаю, это же, знаешь, типа полезно, все дела, вот когда загон очередной идет, да, по поводу похудения, в принципе, вот оно и получается, хотя одно дело на плите это готовить, а другое дело все-таки то, как это было раньше.
На костре, в очаге, скажем так, уж не знаю, потому что я помню, лет 10 назад в Америке получила безумную популярность так называемая палеодиета, вот якобы вот так питался древний человек, и, значит, там было в основном мясо, рыба, орехи и что-то еще. Так что теперь получается, что эта вся палеодиета на самом деле, ну, в общем-то, то, что называется хайп.
Mm-hmm. Многие диеты именно такие, как раз-таки, и зачастую, к сожалению, не полезны для здоровья. Заведующая лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Мария Добровольская с нами на связи. Мария Всеволодовна, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Примите за комплимент вот весь ваш титр, да, контекстуальная антропология, Мария Всеволодовна, это вот просто бальзам на душу для, значит, журналиста и проверка его профессионализма. Это вот комплимент лично от меня. Очень, да, интересно так проверять самих себя. Давайте с вами поговорим действительно про рацион наших предков, ну, наших, да, в глобальном смысле этого слова. Вот как, почему в Древнем Риме не ели, получается, мясо?
Ну, во-первых, начнем с того, что наши суждения о том, кто что где ел, основываются на неких методических возможностях. Мы же не присутствовали сами с вами на этих, значит, симпозиумах, да? Некоторым образом вот пользуемся данными, полученными после анализа. Или же можем прочитать. Нужно сказать, что для римского общества, очень, ну, как бы римское общество оставило много письменных источников о том, как они занимались этим приятным времяпрепровождением, они в этом толк, значит, знали, и поэтому здесь у нас лучше всего использовать много самых разных возможностей и письменных источников, то есть исторических, и возможностей, естественно, научных методов. Вот данная статья, о которой пошла речь, ее выводы базируются на изучении зубного камня, который, как известно, может откладываться и может содержать некие и остатки бактерий, которые, опять же, живут на тех или иных биологических средах, а также могут содержать пыльцу, например, растений, ну, в частности, культурных, да, и вот на основании этого всего делаются выводы о том, чем питался данный человек.
Я правильно понимаю, что если сегодня я ем то самое мясо, о котором мы договорились, значит, без приправ и чего-либо, вот потом через не знаю сколько там лет меня, допустим, кто-то нашел, и они что, правда, вот будет этот материал сохраняться и поймут, чем я питалась? То есть вот это
нет,
настолько...
Вот поэтому я к тому... Есть еще другие методы. В частности, например, изотопный анализ состава дентина зубов или состава костной ткани. По-разному можно это использовать. Для того, чтобы более-менее составить себе представление об усредненном рационе, да, то есть не о том, что вот когда-то кто-то что-то съел, а именно об усредненном рационе. И вот здесь мы можем выявить, они предпочитали растительную пищу или животную, да, если животную, то какую там мясную, рыбную, там рыба речная или морская, ну, в общем, нюансы, да. Но это будет, опять же, некие усредненные сведения, и мы будем знать о том, что в основе лежало их рациона, то есть что они ели каждый день, да, не по праздникам редко, а вот каждый день. Вот, поэтому вот эти сведения всякий раз нужно как бы понимать, из какого метода они исходят, и, соответственно, какие ограничения с этим связаны. Вот то, что люди, которые жили, это, наверное, какие-то первые века новой эры, да, это позднее римское, наверное, время. Вот, да. И вот они, действительно, тогда Европа была очень склонна, большая часть Европы была связана уже очень сильно с земледелием, прежде всего с зерновыми, но вот, как вы говорили, на юге совершенно и на Ближнем Востоке, что сейчас, честно говоря, тоже очень сильно ярко выражено в традиционном питании, очень много всяких бобовых. И вот это сочетание бобовых и зерновых составляет, по сути дела, основу. Ну, еще, конечно, свежие овощи, которые довольно сложно идентифицируются вот всеми этими самыми методами. Вот, поэтому здесь нет ничего удивительного. Больше того, ну, как бы это очень тоже специфический вопрос, к какому социальному слою, к какой социальной группе относились вот эти изученные люди, да? Вот, потому что каждая социальная и культурная, ну, вот субкультурная группа могла характеризоваться своим типом питания. Вот очень интересно, то же самое, были не так давно опубликованы какие-то результаты по реконструкции питания, например, гладиаторов, да, были обнаружены захоронения гладиаторов, и там вот тоже все это было проделано всем, чем только можно, и сопоставлено с письменными свидетельствами. Вот опять же задам вам вопрос, как вы думаете, что должны были в большей мере есть гладиаторы? Ну, на наш сегодняшний день люди, которым предстоит сражаться, проявлять большую физическую силу, постоянно от этого зависит их жизнь.
Знаете, Нет, они бы ели, я думаю, как раз-таки бобовый, потому что в бобовых есть белок, к тому же там очень много клетчатки, плюс углеводы, то есть это такое, знаете, мне кажется, на них можно было достаточно долго существовать, но это должно быть что-то такое очень плотное и сытное. Хумус, вот типа там, того.
Если мне не изменяет память, там был, безусловно, вот этот какой-то хлеб, именно речь шла о хлебном компоненте зерновом, и по-моему, о кисломолочном вот много было, то ли это творожного чего-то, что-то такое, вот именно таких продуктов, потому что считалось, что это, как сказать, ну, способствует вот крепости телосложения. Ведь каждая эпоха выдвигает свои как бы гипотезы.
Ну, вот позвольте поэтому добавить, даже сейчас я был у меня период в жизни, я бегом увлекалась и читала книги, автобиографии марафонцев в связи с этим. Так вот, профессиональные марафонцы, бегуны, они писали о том, что они там, я все задалась вопросом, что же вы там едите, потому что мясо не едим, это не едим, то не едим, то есть там, ну это же тоже спортсмены, да, вот современные. Тоже отказ, хотя, думаешь, наоборот, там и мясо будут есть, еще что-то. Нет, там очень все жестко, строго. И совсем не то, что ты думаешь изначально в рационе.
Что же они ели? Курицу?
Нет, там в том числе и бобы перечислялись, допустим, или разные там с помощью, да, ну, там, смотря еще какая страна, конечно, ты читаешь, иногда ты даже не можешь понять, что это именно. Но это больше, это вегетарианство, веганство в каких-то моментах, в принципе, да, это же тоже разное понятие. То есть это не совсем то, как мы это иногда представляем.
Ну, вот у меня есть вопрос. Мне кажется, что в основном люди, когда говорят про то, чем питался древний человек, тут же себе представляют эдакую картинку, значит, вся деревня вышла на мамонта с копьями, вот, думаю, сейчас, значит, мамонта завалят, зажарят, и вот так вот все происходило на протяжении, скажем так, веков. А потом начали, ну, наверное, ну, перешли к коровам, козам там и баранам. А вот насколько такое вот убеждение, что люди на протяжении всей истории в основном питались мясом, и что без мяса вообще никак, и это основа диеты. Вот насколько это, скажем так, правомерное и правильное убеждение?
Ну, мне кажется, что это очень так упрощенно, и обобщение вообще в отношении питания неправомерно, вообще обобщение, потому что с самого начала питание у человека – это часть его культуры. Культура, ну, сообществ древних особенно, очень многообразна. А сейчас мы живем в таком мире, который, ну, вот, вошел в фазу глобализации, и как-то у нас все больше и больше все одинаково. Да? А в прошлом как раз культурное разнообразие было более ярко выражено. И это же касается и питания. Да? Поэтому, конечно, не в неких таких экстремальных ситуациях, например, Крайнего Севера, да, где вообще биоразнообразие очень ограничено, и где человек со своим исходным стремлением к такому композитному питанию, куда бы входили обязательно и растения, и животные, и как можно более разнообразные, он просто не может это реализовать. Да? Поэтому он будет охотиться там, на китов, на тюленей, там, на рыбу, и это станет основой его рациона. И, например, все эти замечательные наши северо-восточные эскимосы, которые охотники на морского зверя, да, безусловно, они имеют очень специфический и очень мясной тип питания, но это скорее исключение, чем правило. Да? И исключение обусловлено именно такими экологическими условиями, то есть что среда дает, то они и могут брать. Вот. А для большинства других древних культур, опять же, те, которые жили, например, если мы говорим о том же самом Средиземноморском регионе, где так много всяких интересных исторических событий происходило, то, конечно, там растительный компонент преобладал всегда. Опять же, если мы возьмем Северную Африку, да, тот же Египет, где очень много самых разных источников, по которым мы можем судить об их рационах, но там очень много зерна, очень много овощей, бобовых, конечно, там есть и мясной компонент, но сказать, что он превалировал, конечно, это будет совершенно неправильно.
Ну, то есть получается, чтобы, да, вот такой вывод для нас сделать сегодня, да, что-то новое узнать, важно знать рацион наших предков, потому что это говорит не только о том, что они непосредственно ели, а еще это и про культуру, и про быт очень многое нам рассказывает и открывает.
Да, безусловно, это все очень-очень тесно связано, поэтому вот я говорю, что так обобщать и говорить, что наши предки, какие наши предки, о какой территории идет речь, о какой культуре. Вот так с этого нужно начинать, в принципе, предмет, если предметный разговор. Поэтому вот дальше уже, наверное, разговор именно в таком ключе будет интересен.
Ну хорошо, а что, а чем питались тогда вот, непосредственно наши предки на Руси? Какое было основное составляющее? Как, что это за диета русского человека? Какая она была?
Или не диета тоже? Давайте уточним.
Вот сейчас мы как-то очень много подбираемся к этому, если говорить о средневековье, о времени древнерусском, то, наверное, можно сказать, уже есть изученные серии данных, полученных как при анализе материалов из города, так и из сельских поселений. И речь идет, скажем, о XI, XII, XIII веке. То здесь мы можем сказать, что, с одной стороны, есть традиция, которая более ожидаема и связана с преобладанием растительной пищи, прежде всего хлебные злаки. И причем это вот характерно для памятников, обнаруженных на сельских территориях, но нельзя сказать, что это... Сейчас я немножко упрощу ситуацию, где-то нельзя сказать, что это бедные люди, да, то есть как бы вот бедные люди, и поэтому они едят преимущественно хлеб. Нет, что это в эти группы попадают индивиды разного социального статуса, но они все объединены вот этой единой традицией, которая прежде всего основана на земледелии и разведении хлебных злаков. Вот. Ну и, конечно, компонент белковой пищи есть, скорее всего, это молочно-мясная и все. Что касается, скажем, территории русского севера, там выделяется существенный такой компонент использования, видимо, речных ресурсов, озерных, вот такой добавок, скорее всего, это вот рыбный небольшой компонент, но стабильный, который ловится вот методами изотопными. А есть еще какой-то вариант, очень третий, да, который связан с преобладанием, наоборот, мясо-молочного рациона. И если связан, возможно, это как-то связано с группами населения больше притянутого к дружине, еще чему-то, да, вот как бы не те, которые именно вот жили на земле и, собственно, были, занимались производством пищевых продуктов и их потреблением, а некоторые части городского населения, которые не имели возможности заниматься, да, земледелием, они были там, например, на службе или еще как-то, да, вот их рацион в большей степени включает белковый компонент, мясо-молочный, вот по сравнению с теми вариантами, про которые я только что сказала. То есть тоже здесь есть разнообразие, но вполне уже тоже понятное, почему это разнообразие было. Так что вот этот вариант такой по приговорочке «хлеб да каша, пища наша» типичны совсем не для всякого средневекового населения.
Очень интересно. Я не могу не поделиться. И мне посчастливилось однажды быть на археологических раскопках. Мне, правда, было 9 лет. Наверняка я там еще понимала меньше, чем сейчас бы, может быть, поняла, да, или, может быть, хотя было очень интересно, вот, признаюсь. В рамках школы, да, видимо, была какая-то договоренность, было лето, и вот все желающие могли поехать на неделю на природу. Жили мы в палатках, а днем, в течение дня присоединялись к археологам, и нам по позволили копать. Ну вот по маленькому слою, да, если кто не знает, как это все происходит, значит, по маленькому слою нас этому учили. Вот мы копали, раскопали. Во-первых, там была какая-то посуда, я уже не помню детали, да, но вот что-то такое, предметы быта. А потом уже в последний день раскопок, я помню, что мы приехали, ну, понятное дело, что это не мы раскопали, а профессионалы, но были скелеты, 4 скелета, видимо, была вот такая вот некая семья, ну, не знаю, да, потом мы уже уехали, мы были там недолгое время. Но к чему я это рассказываю?
Это район, это где-то
это Саратовская область, это, да, это не в Москве. Почему решила поделиться? Потому что, ну вот, да, моя жизнь никак не связана с наукой и археологией, но это очень яркое воспоминание. И если меня, может быть, это воспоминание и не завлекло в науку, то, может быть, так будет не со всеми. Поэтому у меня вот такой вопрос. А сейчас, в принципе, вот насколько это у меня был уникальный случай, или все-таки действительно у школьников есть такая возможность, школы могут как-то договариваться с вами? Вот у вас на практике бывает что-то такое или нет?
Да, вы знаете, спасибо большое за вопрос, потому что действительно сейчас есть много очень возможностей волонтерского такого вот движение волонтерского участия школьников. Это взаимная инициатива. Для этого открыты многие экспедиции. И если школы проявляют свою инициативу, они вот могут послать своих ребят в экспедиции. Я знаю такие школы в Москве и несколько таких школ, которые приезжают на раскопки. Вот поэтому, ну, скажем, у нас в институте, даже на сайте института есть специальные, так сказать, ну, то, что такие как бы рубрики, посвященные волонтерскому движению, и туда можно просто зайти, посмотреть и интересующимся все это как бы прояснить. Мне кажется, это очень здорово, потому что действительно работа в экспедиции очень колоритная. Она позволяет и узнать, и немножечко себя самого, так сказать, почувствовать в не всегда простых ситуациях, на что ты сам способен, как ты можешь, ну, как бы переживать некоторые сложности и при этом сохранять там как бы присутствие духа и так далее. Да? Так, всегда экспедиция – это некоторое небольшое испытание и в сочетании с познаванием чего-то нового.
Одна только жизнь в палатке, я вам скажу, знаете, это тоже еще то испытание, между прочим. Надо закалять дух, это точно.
Да.
И жизнь в палатке, и сама работа на раскопе, когда то дождик, то солнце. В общем, все это очень так для молодого человека, безусловно, испытание и большое впечатление. Вот, поэтому всегда это очень оставляет такой след на всю жизнь, даже если потом это не становится никак связанным с какой-то профессиональной.
У нас две минутки буквально остается. Ирин, какой-то финальный вопрос у тебя есть?
Нет, я просто сижу и думаю, что я вот с детства мечтала быть археологом. Всегда очень хотела.
А
мне
почему?
Тоже казалось,
а почему не решила? А почему
не
ты
знаю,
журналист?
А ты?
А я?
Да, вот что-то такое было. И причем я в последнее время встречаю очень много людей, которые, ты говоришь слово археология, и они обязательно говорят, ой, а я в детстве хотел или хотела стать археологом. Реально вот в последнее время прям почему-то кучно пошли. Видимо, стоит.
Нет, а я признаюсь, что я не хотела просто. Это был такой опыт, вот, понимаешь, но он был очень интересный при этом. Не могу ничего плохого здесь рассказать. То есть это правда яркое воспоминание. Помнишь всю жизнь потом?
Хорошо.
Это действительно так. Ой, Мария Всеволодовна, спасибо вам большое. Очень много всего интересного рассказали. И я так понимаю, что у археологов все-таки работы еще много, потому что узнавать, еще раз узнавать, да, что там было с нашими предками, как они жили, какая была культура, обычаи и прочее. Заведующая лаборатории контекстуальной антропологии Института археологии РАН, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Мария Добровольская была с нами на связи. Ирина, ну а нам с тобой остается все-таки, вот, коль уж мы журналисты, да, провести то самое журналистское расследование, приготовить, значит, мясо без всего, еще можно, да, костер пойти где-то, где там это разрешено, значит, если развести, ну и вот почувствовать себя таким первобытным человеком. Как оно, вкусно, невкусно получится. Ира, спасибо большое за сегодняшний эфир. Ирина Молотова, журналист, редактор «Арти», была с нами на прямой видеосвязи.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.